богослужение «Слово истины» представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Послание к Ефесянам». Семь изменений в новой жизни со Христом. Часть первая.
Давайте откроем послание к Ефесянам, 4 главу. Стихи с 25 мы начнем и по 4 стих 5 главы включительно. Это большой отрывок, который мы будем исследовать на протяжении двух воскресений, утренних воскресных служений. Итак, начнем чтение. Ефесянам 4:25, 5:4. «Посему, отвергнув ложь, говорите истину, каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем. Не давайте места дьяволу. Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение, жертву Богу, благоухание приятное. А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Также сквернословие и пустословие и смехотворство неприличны вам, а напротив – благодарение». Вот такой замечательный большой отрывок. Согласно некоторым социологическим исследованиям, опросам, о которых мне удавалось слышать последние годы, между церковью и миром нет никакой разницы. Между людьми, которые называют себя христианами, и людьми, которые себя христианами не называют, атеисты, представители разной религии, вот согласно этим опросам, разницы нет, ну вообще никакой. Что значит нет разницы? Что значит нет отличий? Это значит, что процент разводов, измен, преступлений, совершаемых теми, кто называет себя христианами, ничуть не менее низкий, а порой и более высокий, чем у всех остальных. Получается, согласно этим опросам, что образ жизни христианина ничем не отличается от образа жизни неверующих людей. И в чем здесь проблема? Здесь проблема в том, что истинно верующие должны или могут жить так же, как неверующие, или проблема в том, что люди, которые неверующие, называют себя христианами. Как вы думаете? Конечно, это все связано с последним. Проблема в том, что многие люди называют себя христианами, не являясь ими, потому что они живут точно так же, как неверующие. И мы видим это с вами, друзья, даже в евангельской церкви. Немало тех, кто говорит: «Я христианин, я спасен, я крещен, даже, может быть, я служитель», но живет ничем не лучше, чем окружающий мир. Если вы заговорите с такими людьми, то не узнаете ничего библейского. Но и того хуже, вы можете услышать глупые речи на грани пошлости. Если они рассердятся на вас, то будут злиться долгое время, враждовать, не прощать, возможно, злословить. Если вы начнете с ними работать, то узнаете об их страстности, конфликтности, об их нечестности, о способности с легкостью взять чужое, то есть украсть. Или сказать неправду, или обмануть, или высмеять, или унизить ближнего. Если они проявляют любовь и заботу о ком-то, то впоследствии выясняется, что за всем этим стояла какая-то корысть, какой-то, может быть, интерес, может быть, межполовой интерес. Церковь, которая ничем не лучше мира, это ложная церковь. Почему? Потому что в ней стерлись грани между святым и нечестивым. Если большая часть людей в такой общине комфортно себя чувствуют в грехе, никто их не обличает, никто к ним не применяет церковную дисциплину, то уже не важно, насколько прекрасно и высоко их богословие, если жизнь не отличается от жизни мира. Человек, который называет себя христианином, но живет хуже неверующего. Несмотря ни на какие библейские обличения и увещевания, он остается таким же, вот, как и неверующий. Вот если вы посмотрите на этого христианина и на его неверующего соседа, то жизнь одинаковая. Если человек так живет, точно так же, как мир, значит что? Он не христианин. Он не христианин. Церковь и мир сильно отличаются. Ветхий и новый человек – это две разные жизни. И здесь же вот в 5 главе, с 5 стиха, Павел эту грань очень четко подчеркивает. «Ибо знаете, что никакой блудник, или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога». 6 стих. «Никто не обольщает вас пустыми словами». То есть вам будут говорить пустые слова, и вам будут говорить о том, что можно быть или блудником, или нечистым, или любостяжателем, или жить в каком-то грехе спокойно и быть верующим. И Павел говорит, это обман, это пустые слова. И за это приходит гнев Божий на сынов противления. Истинная церковь, друзья, это не мир. Это не филиал мира. Она кардинально отличается от всего, где Христос не царствует. Истинно верующий радикально отличается от неверующих. Если вы действительно христианин, если вы христианка, если вы истинно верующие, если вы истинно верующие, это будет очень явно проявляться в вашей жизни. И это будет очевидно для окружающих. Вы спросите, в чем же конкретно это проявится? И давайте вот на основании исследуемого отрывка выделим 7 изменений в новой жизни верующих, которые непременно должны происходить с вами и со всяким подлинно обращенным. 7 отличий нового человека от ветхого, 7 отличий церкви от мира, 7 отличий христианина от необращенного. Первые 5 отличий мы рассмотрим сегодня и остальные в следующее воскресенье. Но прежде чем говорить об этих отличиях, пожалуйста, не подумайте, будто вот эти отличия проявляются в жизни христианина без его участия. Вот вы обратились, уверовали, и оно все само собой происходит, вам ничего не нужно делать. Пожалуйста, не подумайте так. Призыв Павла, обращенный со страниц послания к Ефесянам, подчеркивает наше активное участие в процессе освящения. Что получается? Наш духовный рост, наше преобразование – это 100% работа Духа Святого, которая требует от нас максимальных усилий. Вот как это работает. Вот как нам следует это понимать. Это действие Духа в нас, которое требует от нас 100% усилий. Не верьте тем, кто говорит, что это благодать, которая не требует от вас усилий. Не верьте тем, кто говорит, что нужны усилия без благодати. Это благодать, которая проявляется в усилиях. Мы не усилия не добавляем к благодати, а благодать, она проявляется в наших усилиях, которые преобразуют жизнь. Через наши усилия благодать преобразует нашу жизнь. Итак, начнем с первого изменения в новой жизни со Христом. Правдивость вместо лжи. Правдивость вместо лжи. 4:25. «Посему, отвергнув ложь, говорите истину, каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу». Согласно учению Писания, Откровение 21:8, участь лжецов где? В озере огненном. Христианин согрешает, христианин может солгать, но он не живет постоянно в грехе. Христианин не лжец. Ложь ненавистна ему, мучительна. Но жизнь необращенных, она проходит в постоянной лжи. Это лицемерная жизнь, это жизнь, характерная для природы ветхого человека. И необращенные люди лгут постоянно, даже не замечают этого. Лгут коллеги по работе, врачи, продавцы автомобилей, строители, бизнесмены, лгут школьные учителя, лгут соседи. Лгут представители управляющих компаний ваших многоквартирных домов. Лгут чиновники, лгут полицейские, лгут все. Причем ложь проникла так глубоко в жизнь людей, что даже среди самых близких, среди самых родных тоже царствует ложь. Мужья лгут женам, жены лгут мужьям, родители детям, дети родителям. Ложь везде.
Муж говорит жене: завтра я работаю, а сам отправляется с друзьями на рыбалку. Жена говорит мужу: я на совещании, а сама отправляется с руководителем, с начальником на ужин в ресторан. Дети лгут родителям, чтобы не делать уроки, чтобы пропускать тренировки, не помогать по дому, выпрашивать деньги на развлечения и так далее, и так далее, и так далее.
Ложь царствует среди нечестивых. Если бы супружеские пары в один день сказали друг другу правду, то, я думаю, большая часть из них просто бы разрушилась. Мир держится на лжи. Вместо того, чтобы держаться на правде, на истине, которая исходит от Бога, мир держится на лжи, которая исходит от сатаны, отца всякой лжи. 25 стих начинается со слова «посему». Это подводит нас к выводу на основании вышесказанного. То есть в связи с тем, что вы отвергли греховный образ жизни ветхого человека, облеклись в нового человека, вот теперь говорите истину, не живите так, как живет мир. Нельзя нам, друзья, жить так, как живет мир, если у нас новая обращенная природа. Нам нужно отвергнуть ложь. Помните, ложь может проявляться в самых разных формах. Конечно, есть прямая ложь, когда человек просто берет и белое называет черным. Но ложь может иметь и более скрытый, более искусный характер.
Например, когда вы занимаетесь служением в церкви, а при этом живете в грехе, и знаете, что не имеете права заниматься служением, или вы живете в грехе и знаете, что не имеете права участвовать в вечере Господней, это ложь, это жизнь во лжи.
Когда вы преувеличиваете свои заслуги в спорте, в музыке, в бизнесе, в учебе, в церковном служении, не имеете мира с ближними, живете во внутренней вражде, в конфликтах, это ложь.
Когда вы преувеличиваете свои заслуги и преуменьшаете труды ближних, это ложь.
Когда вы не выполняете обещаний, льстите кому-то, это тоже ложь. Говорите полуправду, это ложь. Распространяете слухи, это ложь. Шутите, вводя кого-то в заблуждение, это тоже ложь. Вот такое шутовство среди иванских верующих достаточно популярно. И люди лгут во время своих шуток и даже не думают о том, что они делают грех. 5 часов утра. Муж срочно будет свою жену, говорит: вставай, тебя соседка зовет. Жена вскакивает, еще ничего не понимает, с трудом одевается, выбегает в подъезд, звонит в дверь соседней квартиры и слышит оттуда, кого еще принесло в такую рань.
Она понимает, что муж ее опять обманул, чтобы посмеяться над ней. В гневе возвращается домой, а он ей говорит: с 1 апреля, дорогая, христиане так поступать не должны. Отвергните ложь, говорите истину.
Греческое слово, переведенное как «отвергните», происходит от апатитами, от слова, которое означает срывать, удалять, снимать как одежду, ветхую одежду. И в 22 стихе это слово переведено как отложить, отложить прежний образ ветхого человека. Сорвите с себя грязные лохмотья лжи.
Не ждите чудес, не ждите появление чувств. Вот чувства появятся, начну говорить правду.
Не ждите внутреннего расположения. Просто примите волевое решение отвергнуть все формы лжи в своей жизни, но уповайте не на свое волевое решение, а на благодать и милость Бога. Ищите у себя, вот просто поставьте задачу искать у себя разные проявления лжи. Где я лгу? Просите пастырей вам помочь, просите людей в семье, свою жену, своего мужа, детей. Скажите им, подсказывайте мне, когда я говорю неправду, когда разные формы лжи появляются в моей жизни, обличайте меня. А я обещаю, что я буду слушать ваши обличения и раскаиваться. Это вопрос усердия, усилий в послушании. Отвергните ложь и говорите истину каждый ближнему своему. То есть задача не в том, чтобы прекратить лгать и просто замолчать, а в том, чтобы говорить истину. Нас вообще должны знать как правдивых людей, словам которых можно спокойно доверять. Говорить истину не означает, друзья, искренне высказывать все, что происходит у вас в голове. Есть такие люди, которые просто вот говорят все подряд и хвалятся тем, что видите, какой я искренний, вот все, что у меня на сердце, я все высказываю. Это неправильное решение. Греховные мысли следует сдерживать. И как мы увидим далее, свой гнев следует брать под контроль. Нашу речь должна отличать содержательность. Болтать попусту, говорить обо всем на свете, переливать из пустого в порожнее – это не значит говорить истину. Вот сейчас закончится это служение, сестры, братья. Поставьте перед собой задачу в том, чтобы говорить то, что назидает, то, что укрепляет, то, что ободряет душу, то, что приносит пользу. Пустым разговорам, которые любят вести женщины, особенно женщины, в церкви по телефону, разговорам, которые можно охарактеризовать некоторые семейные посиделки, встречи с друзьями, дни рождения, праздники, юбилеи, просто вот пустая болтовня. Вот все это Павел призывает отвергнуть и говорить правду, истину, то, что укрепляет нас духовно или хотя бы полезно в земной жизни. Дети иногда утомляют своих родителей. Мою супругу дети утомляют, много говорят. И она им говорит: если это имеет значение, имеет смысл, скажи мне. Если нет, тогда не говори. Приблизительно так должны мы действовать. Если имеет смысл то, что мы говорим, давайте это скажем. Если нет, зачем говорить? Так, да? Если это важно, если это ценно, если это полезно, если это созидает или просто имеет отношение к земным делам хотя бы. И смотрите, как Павел мотивирует церковь. Он говорит: отвергните ложь, говорите истину. Почему? Ну, может быть, чтобы никого не обидеть. Или почему? И он объясняет здесь: потому что мы члены друг другу. Что это значит? Вот что. Церковь работает как один организм. Верующие подобны органам, частям тела этого организма. Поэтому мы должны говорить друг другу истину. Мы должны отвергнуть ложь и говорить друг другу истину. Вот если бы руки начали вас обманывать, отказывались умывать лицо, брать пищу, что бы было? А если бы глаза преднамеренно вводили вас в заблуждение или делали это в шутку и смеялись, когда вы попадаете в яму, ударяетесь о дверь или попадаете в автомобильную аварию? Это очень неприятно, это очень неправильно, это очень плохо. Вот причина для того, чтобы мы отвергли ложь и говорили истину, чтобы мы лживость заменили правдивостью. Мы члены одного тела, поэтому мы должны говорить друг другу истину, чтобы это тело функционировало как здоровый организм, чтобы имя Господня прославлялось и его царство на земле расширялось. Все формы лжи разрушают любовь, дружбу, доверие между верующими. А это значит, разрушают единство церкви. Вот если с каким-то человеком не получается дружить, служить, одна из причин состоит в том, что он вас обманывает. Он лжет вам разными способами, может быть, прямо или в шутку, или как угодно. С такими людьми неприятно иметь дело. Они грешат против тела Христова своей лживостью, разобщают церковь своей лживостью, и делать этого нельзя. Вы можете дошутиться до того, что ваши ближние вообще перестанут вам верить, отдаляться от вас, закроются, потому что больше не хотят становиться жертвой ваших лживых насмешек. Вы можете преувеличивать свои труды и заслуги, и лгать таким образом, и вызывать просто у ближних зависть, и это опять ведет к разделениям и ссорам. Вы можете преуменьшать достижения других, и это опять ложь, и это опять вызовет у них обиду и разделение в теле Христова. Вы можете лицемерно служить, участвовать в вечере, и это опять ложь, разрушающая искренние отношения в церкви. Первое изменение в новой жизни со Христом. Правдивость вместо лжи. Говорим друг другу истину, отвергаем ложь, чтобы церковь работала как здоровый организм. Второе изменение в новой жизни со Христом. Самоконтроль вместо горечи. Стих 26-27. «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу». Павел в этом тексте, в этих словах подчеркивает, что речь идет не о скоротечных таких вот проявлениях гнева, не о вспышках гнева, о вспышках поговорим чуть позже. Речь идет здесь о постоянном внутреннем негодовании. Применительно к неправедному гневу человека можно сказать, что это жизнь в горечи, жизнь в обиде. Это такое постоянное, длительное недовольство. Вспышки гнева здесь не оправдываются, они обличаются дальше. В 31 стихе. Но здесь речь идет о таком просто состоянии постоянного недовольства. Это не ваш характер. Сестры, это не ваш характер, что вы постоянно живете в горечи и недовольстве. Это просто ваша черта. Братья, Давайте с этим разберемся. Прежде всего, необходимо сказать, что гнев может быть праведным. Это видно из следующих слов Павла. «Гневаясь, не согрешайте». Здесь апостол цитирует книгу Псалтырь, Псалом 4, стих 5. Оказывается, у нас с вами может быть праведный гнев. То есть мы можем гневаться и не грешить. Но как узнать, является ваш гнев праведным или неправедным? Ну вы вообще гневаетесь? Уже точки соприкосновения мы с вами находим, видите? Как узнать, является ли наш гнев праведным или неправедным? Послушайте вот как. Гнев, который вызван личной обидой, тем, что вы просто лично оскорблены, вы обмануты, вас унизили, с вами не посчитались, с вами поступили несправедливо. Вот этот гнев – это просто ваша ущемленная гордость. И такой гнев всегда, всегда, всегда какой? Неправедный. Праведный гнев никогда не связан с нами лично. Это вообще не о нас. Праведный гнев связан с тем, что имя Божие бесчестится, дело Христа разрушается, церковь в опасности, истина в поношении. Ну, вы можете спросить, а почему же Павел во 2 Коринфянам себя защищал? И он, помните, во 2 главе пишет, я пишу не ради оскорбителя и не ради оскорбленного. Он говорит, я пишу не потому, что я оскорблен, или потому, что я сердит на человека, который меня оскорбил. Павел защищал себя просто ради того, чтобы сохранить церковь. Потому что если бы церковь его полностью отвергла, она бы последовала за лжеучителями. Так что здесь его работа – это не самозащита, а забота о деле Господнем. Вот как отличить, где праведный, где неправедный. Неправедный гнев защищает меня. Если какой-то человек на меня клевещет, хотя это трудно представить вообще, но если вдруг, и я обижен, просто потому что я обижен, я оскорблен. Это гнев какой? Неправедный. Это неправедный гнев. Если же я гневаюсь не из-за себя, а из-за того, что Бог оскорблен, немощные в вере соблазняются и не возрастают, это гнев праведный. Ну, представьте, что в церкви произошла трагедия. Жена изменила мужу с его другом. Муж гневается? Как вы думаете? Он горит от гнева. А как вы думаете, его гнев праведный или нет? Как узнать, праведный его гнев или неправедный? Если он разгневан, потому что его дружбу предали, его любовь отвергли, его жертвенность поставили ни во что, в таком случае его гнев какой? Неправедный. Если он разгневан, потому что имя Божие бесчестится, потому что церковь будет в поношении, вот это гнев праведный. Все очень просто. Греховный гнев защищает себя, праведный гнев защищает Бога и его дело. Но и самый праведный гнев может стать греховным. Когда? Это произойдет тогда, когда праведный гнев возьмет над вами контроль. Солнце да не зайдет во гневе вашем. Что это значит? Не живите с гневом. Не позволяйте ему захватить вас. Берите свой гнев под контроль. Не отправляйтесь спать, кипя негодованием. Я помню, проповедовал на одной конференции в церкви нашей и объяснял этот принцип. Не живите в гневе. И говорю, даже если вы с супругой поссорились, разрешайте конфликты. И один брат говорит, так что всю ночь не спать, а мне завтра на работу. Берите свой гнев под контроль. Даже если ваш гнев праведный, лучше всю ночь не спать, но взять его под контроль, чем отправиться спать и проснуться с этим гневом, и жить с ним изо дня в день, даже если он праведный. Смотрите, что происходит. Если гнев праведный, и вы живете с ним долгое время, он становится греховным. Нечестивые годами живут в злобе, в обиде, в непрощении. Христиане не имеют права уподобляться им. Даже если наш гнев праведный, мы должны как можно скорее взять его под контроль. В противном случае дьявол воспользуется этой ситуацией, чтобы нанести не только урон нам, но и нашим ближним. Словами «и не давайте места дьяволу» Павел мотивирует нас. В предыдущем стихе, 25-м, когда он говорил о правдивости, он мотивировал чем? Тем, что мы члены друг другу, мы часть одного тела. Здесь он призывает взять гнев под контроль. И как он мотивирует? Он говорит, если вы этого не сделаете, если вы будете гневаться неправедным гневом, жить в грехе, то дьявол
начнет вас использовать. У него появится место, греческое топос, возможность или место. У него появится место в вашей жизни, и он сделает так, чтобы рассорить вас с домашними и с церковью и втянуть в какой-нибудь межцерковный конфликт. Возлюбленные, дьявол следит за нами, и он внимательно ходит и желает найти тех людей, которые живут в гневе. Которые живут в гневе, в злобе, в непрощении. И пусть гнев праведный, неважно, но он уже поглотил вас. Он уже стал частью вашей жизни. Он превратился в вашу горечь. И это значит, дьявол говорит, это мой человек. Я могу его использовать для своих коварных целей. Я сделаю зло Церкви Христовой через этого человека. Я сделаю через него зло. И он использует и делает зло делу Господнему. Если мы не хотим, чтобы лукавый использовал нас для разделений между святыми церкви, тогда мы полностью отказываемся от гнева, связанного с личными обидами, и берем под полный контроль гнев, связанный с нападками на Христа и его людей. Хорошо? Понимаем, да, этот вопрос? Идем дальше. Итак, правдивость вместо лжи. Это первое изменение в новой жизни со Христом. Самоконтроль вместо горечи – это второе изменение. Третье изменение – щедрость вместо воровства. 4.28. Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающимся. Воровство – это естественное выражение необращенной природы грешника. Вот родители, когда впервые сталкиваются с тем, что их ребенок что-то украл, взял без спроса, и они говорят, откуда это у него? Откуда у нашего ангела воровство? Из его сердца, из его ветхой, необращенной природы. Это естественно. То есть его не нужно для этого учить. Может быть, ему никто не показывал и не говорил, ты должен воровать. Это естественно его природе. И по плоти, по своей сущности греховной, мы все воры с вами. Вы знаете или нет? Нет, вы не согласны? Но вы что, никогда ничего не воровали в детстве? Ну, даже Владимир Ильич воровал два раза, нам рассказывали. Поэтому мы все воровали. Мы конфеты воровали, мы какую-то мелочь где-то брали, мы где-то чью-то ручку взяли. Это так и так дальше. Мы где-то налоги вовремя не платили. Мы по плоти все с вами воры. Взять что-то на работе без разрешения руководства. Но это в Советском Союзе считалось просто, ну, просто нормальным явлением. Но это воровство. Не заплатить штраф, даже небольшой, также воровство. Не отдавать долги вовремя, не платить кредиты, это тоже воровство. Перед Богом мы все воры. Даже неправильное отношение к материальному служению, это воровство. В книге пророка Малахии, 3 глава, стих 8-10, я напомню вам. Можно ли человеку обкрадывать Бога, а вы обкрадываете меня? Скажите, чем обкрадываем мы тебя? Десятиною и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытаете меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословений до избытка. Ветхозаветные примеры – это для нас образы, 1 Коринфянам 10:6. Поэтому если мы не проявляем свою любовь к Господу в регулярных и щедрых пожертвованиях, мы тоже обкрадываем Бога. И в новой жизни со Христом так поступать нельзя. Получив от Спасителя безграничное небесное богатство, нам следует продемонстрировать правильное отношение к временному, тленному, земному, проходящему. По человеческой логике, если мы перестали брать чужое, значит мы уже перестали воровать. Однако Писание говорит о большем. Оно утверждает принцип замещения. Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, чтобы было из чего уделять нуждающимся. Трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающимся. Возможность давать – вот мотивация для труда. Мы контролируем свой гнев, чтобы не стать инструментами в руках сатаны – вот мотивация. И мы правильно относимся к труду, чтобы давать – вот мотивация. Послушайте внимательно, друзья, послушайте очень внимательно. Единственная возможность придать вашему внецерковному труду духовный смысл. Единственная возможность сделать вашу работу, вашу службу, ваш бизнес служением Богу – это жертвенность, основанная на библейских принципах. Жертвенность – созидающая церковь. Без этого вы просто уподобитесь неверующим. И в вашей работе будет не больше смысла, чем в труде ваших коллег. Если человек перестал воровать, это хорошо. Если он стал трудиться, приносить пользу, это еще лучше. Но для новой жизни, прославляющей Бога, этого недостаточно. Нужна щедрость, регулярное жертвенное даяние, забота о нуждающихся. Я пришел в один дом и не мог зайти. Пройти по дому не мог. Весь пол был усеян игрушками. Ну, сейчас уже это не зайчики, не мишки, это в основном какие-то демоны из книги Откровения. Вот они прям готовят их. С рогами, с хвостами, с копытами. И они такие колючие, если на них наступить. Вот если на медведя бы в детстве наступил, ничего. А вот на этих очень опасно. И там столько игрушек. Там лего, там гаджеты, там компьютеры, там приставки, там паровоз какой-то, там самолет. Ну, там все, что можно. Я подумал, Господи, конечно, мы должны любить наших детей, но в разумном смысле. И мы должны в разумном смысле тратить наши средства. А если мы откроем большой шкаф в этом доме, что мы там увидим? Друзья, нам нужно перестать захламлять наши дома. И нам нужно трудиться для того, чтобы давать. Вот наша мотивация. Нечестивое сердце – жадное сердце. Деньги говорят гораздо больше о человеке, чем это может показаться. Материальные проблемы, долги – это не мелочь. Это его сердце недисциплинированное, ленивое где-то, где-то жадное. И Бог поучает его скорбями в этой сфере, чтобы научить быть щедрым. Если вы работаете исключительно для того, чтобы обеспечить себя, развлечь себя и своих детей, что здесь особого? Так живут все вокруг. Тогда между церковью и миром нет никакой разницы. А вот трудиться, чтобы жертвовать, прославляя Христа, вот так мир не живет. Это путь истинной церкви. Если в прошлой жизни мы воровали и работали исключительно для себя, что в общем-то одно и то же, грех, то в новой жизни мы не воруем и работаем, чтобы жертвовать. Да, конечно, мы удовлетворяем свои нужды сначала, мы нужды своей семьи удовлетворяем, мы не аскеты, но основная цель в стремлении заработать больше – возможность отдать ради славы Божьей еще больше. Вот вам предлагают работу с большей зарплатой. О чем вы сразу думаете, сестры? Что появится на вас? Братья, о чем вы думаете? И вот правильно, когда вам предлагают такую работу, вы сразу представляете, как вы сможете больше давать ради славы Божьей. Вот это правильная мотивация. Вы не представляете, как вы удивите свою подругу какой-то новой шубой или как вы утрете нос своему другу новым автомобилем. Вы представляете, как вы принесете все это к ногам Христа и прославите Его имя. Я еще раз говорю, мы не аскеты. Радуйтесь. Радуйте себя, своих детей. Все это должно быть на своем месте. Но основная цель нашей жизни – прославить Бога. Я иногда смотрю на некоторых людей, пожилых особенно, и я понимаю, что их жизнь заканчивается. И я говорю о тех, кто называет себя христианами. И я задаю вопрос. Вот они прожили жизнь, да? А полезную они жизнь прожили или бесполезную? Что они сделали для Христа? И если у них не было каких-то особых даров, то основное их служение – это что? Жертвенность. И если жертвенность была минимальная или вообще отсутствовала? Жертвенность для созидания тела Христова. Или жертвенность была неправильная. Вот есть люди, которые жертвуют, они отдают деньги в руки лжеучителей, странных служителей, которые не проповедуют Писание. Это тоже пустая жертвенность. Так что, когда жизнь подходит к концу, и вы подводите ей итог, один из ключевых вопросов вы задаете – куда я дел те средства, которые мне Бог давал для временного пользования? Я их на грех растратил, на развлечение себя, или я их отдавал с любовью, с энтузиазмом, с радостью для созидания тела Христова? Правдивость вместо лжи, первое изменение в новой жизни со Христом, самоконтроль вместо горечи, второе изменение, щедрость вместо воровства, третье изменение, четвертое изменение, назидание вместо сквернословия. Стих 29-30. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Никакое гнилое слово, сапрос. Гнилой, испорченный, бесполезный, неприятный. Данное слово употребляли, когда речь шла об испорченных деревьях, фруктах или овощах и вообще о пропавших продуктах. Ну, как фрукты, например, яблоко. Должны издавать прекрасный аромат и прекрасный вкус, но при гниении издают зловоние. Так и речь человека изначально предназначена для прославления Бога, но после грехопадения она стала гнилой, духовно испорченной. Тот, кто оставил ветхого человека, кто возрожден, вместе с ним должен оставить гнилые слова, оскорбления, грубость, непристойность, лицемерие и всякое нечестие. Тот, кто облегся в нового человека, будет стремиться говорить совсем иначе, чем прежде, только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Вы отдыхаете в кругу друзей? Говорите осторожно, с мудростью, стараясь принести пользу ближним, ободрить, утешить, порадовать, а может быть, обличить. Наставить в истине, укрепить доверие к Богу. Вы общаетесь на работе, говорите по делу, то, что важно, что значимо для выполнения профессиональных обязанностей. Вы общаетесь в церкви, говорите о слове, которое вы услышали, признавайтесь друг перед другом в проступках, молитесь друг за друга, чтобы исцелиться, много может усиленная молитва праведного. Конечно, не все наши слова, друзья, которые мы произносим, должны быть исполнены какого-то великого смысла. Нет, нет, нет. Но очень важно, чтобы мы стремились оказывать доброе, благодатное влияние на ближних. Мотивация к контролю над своим языком самая высокая. Не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. День искупления – это момент спасения. Дух Святой поселился в нас, и Он стал печатью Бога Отца, гарантирующей нашу вечную безопасность. И о печати мы говорили, следуя первую главу. И вот Дух живет в нас, Он гарантирует нашу безопасность, Он печать Отца, гарантирующая нашу безопасность. И вот если мы говорим гнилые слова, если у нас не произошло замещение, если назидательная речь не заменила то, что не прославляет Бога, тогда мы оскорбляем Святого Духа. Лупео – оскорблять, огорчать, горевать. То есть, когда христиане лгут, употребляют грубые вульгарные слова, злословят других, распускают сплетни, болтают попусту, не заботятся об угождении Христу, тогда они оскорбляют, огорчают Духа Святого. Духу Святому в нас некомфортно, он оскорблен. А это Дух, который возродил нас к новой жизни, а это Дух, который запечатлил нас в момент спасения и который заботится о нас. Дух Святой – это личность, у Него есть характер, у Него есть атрибуты. И поэтому мы, когда открываем свои уста, мы должны помнить о ком? О Духе Святом. Нравится ли Духу Святому то, что я сейчас говорю? Вот такие вопросы нам следует задавать себе. И последнее, пятое изменение в новой жизни со Христом, из тех, которые мы рассмотрим сегодня – «Миротворчество вместо вражды», стих 31-32. «Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Враждебность, агрессия, вы знаете таких людей, психованные люди, агрессивные, недовольные, с злым выражением лица. Они такие нервные, они такие импульсивные, какие-то неадекватные люди. Это антихристианское поведение. Отложите раздражение, пикрия, негодование, непрощение. Этим словом описывали человека с мрачным выражением лица, ворчливого, сварливого, постоянно в негативе, высказывающихся о людях и событиях с недовольством. Мы такими быть не должны, друзья. Не должно среди нас быть таких мрачных, агрессивных, каких-то нервных, психованных и злых людей. Это не христианское поведение. Отложите ярость, тумос, вспышки гнева, временное возбуждение, страстные порывы. Отложите гнев, оргэ, более глубокий, долговременный гнев. Отложите грик, крауге, вопль, ссори, крик с потерей самообладания. Отложите злоречие, бласфемия, постоянное поношение кого-либо, хула, разрушение чужой репутации. Вот есть люди, с которыми, как ни заговоришь, он постоянно кого-то поносит, постоянно он на кого-то злится, сердится. Отложите злобу, какие?
Дурное поведение – это общий термин, который указывает на желание зла другим. Все это нужно отложить, и на смену вот такому дерзкому, агрессивному, враждебному поведению, злому выражению лица должно прийти что? Миротворчество. Добро, Христос, добрый, полезный, достойный. Так даже христиан называли в первой церкви, потому что слово звукоподражательное. Миротворец сострадателен, он сопереживает, заботится с нежностью. Миротворец прощает, он милостив. Он не говорит, я никогда не прощу. Это поведение не христианское. Друзья, тот, кто постоянно живет в ярости, в гневе, в злобе, кричит, постоянно теряет самообладание, поносит других, разрушает их репутацию, ведет себя злобно, тот должен знать, что он не христианин. Кто постоянно живет в таком состоянии, неважно, сколько он лет в церкви, неважно, когда он принял крещение, он не христианин. Так учит Писание. Это образ жизни ветхого человека. Верующий может согрешать таким образом, но жить в таком состоянии не может. Потому что рожденный от Бога не грешит, не живет в грехе, как в процессе. Итак, в этой проповеди мы рассмотрели 5 изменений в новой жизни со Христом. В следующей рассмотрим 6 и 7. И исследуя эти изменения, друзья, мы ясно видим контраст между церковью и миром. Мы ясно видим контраст между верующими и неверующими. И также еще пару слов я скажу. Изучая этот отрывок, мы получаем понимание, почему нам так тяжело с некоторыми людьми в нашей церковной семье. Почему нам с некоторыми так тяжело? Дружить с ними не получается. Служить с ними не получается. Общаться с ними не получается. Почему? Потому что они лгут. Они нас обманывали или обманывают каким-то образом. Потому что они живут в горечи. Потому что они крадут разными путями, жадничают. С такими людьми неприятно иметь дело. Потому что они произносят гнилые слова. Или отличаются постоянной злобой, враждебностью и агрессией. Вот таким поведением они нарушают единство в поместной церкви. И с ними невозможно совместно служить, дружить, строить христианские отношения. Потому что они переносят поведение мира в церковь. Так в церкви вести себя нельзя. И наоборот, кто правдив, и даже если он согрешает, он правдиво признает свои ошибки. Кто контролирует свой гнев, кто не жаден, а жертвенен. Кто прославляет Бога, назидая ближних своей речью. Кто прощает, выступая в роли миротворца. Вот такой человек созидает церковь. С ним легко, с ним приятно сотрудничать в служении. С ним приятно иметь дело в любых вопросах. Приложите максимум усилий, чтобы быть именно таковым. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!